Лютеранская волна.
Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры. Сегодня у нас очень интересная тема для передачи, которую нам подсказали наши зрители на канале YouTube. И поговорим мы об устройстве церкви, о церковных облачениях. С нами сегодня викарий Центрального пробства Евангелической Лютеранской Церкви Европейской части России Владислав Телекин. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Юлия, здравствуйте, братья и сестры, радио и телезрители, слушатели.
Да, вот я вынесла в заглавие нашей передачи сегодня, кто такой викарий, потому что это, в общем, очень интересный вопрос, мы к нему подойдем немножко попозже, вы как раз викарий. Давайте мы сначала поговорим, вот мы сегодня и об устройстве церкви мы хотели поговорить, о том, кто такой викарий, кто такой лектор, проповедник, пастор, епископ и так далее. Но начнем мы, наверное, все-таки с определения церкви. Вот, что такое церковь?
Да, на самом деле важно понять, что такое церковь, потому что есть очень много представлений, интерпретаций, надстроек, да, причем как со стороны верующих, так и со стороны, скажем так, официального учения церкви. И вот для контекста нужно понимать, что учение о церкви в лютеранской традиции развивалось некоторое время. И, с одной стороны, у нас есть знание о том, как себе сам Мартин Лютер, в общем-то, представлял церковь. Да? В Средневековье существовало, да и по сей день это учение есть, о как бы двух церквях. Да? Церковь торжествующая, церковь славы и церковь вот здесь земная, да? Церковь странствующая, церковь, как еще говорили, воинствующая. Вот для Лютера такое классическое где-то там, и вот здесь вот эта временная церковь. Для Лютера, в понимании Мартина Лютера, церковь – это вполне видимое и вполне ощущаемое сообщество людей, да, пространство. То есть вот для него мистическая составляющая церкви заключалась в первую очередь то, вокруг чего собираются верующие. Главным образом вокруг таинства и вокруг Божьего Слова. И вот как раз, когда мы открываем книгу «Согласия», наш сборник документов, да, вероисповедательных, в которых говорится о том комплексе учений, комплексе традиций нашей церкви, вот мы открываем с вами Аугсбургское вероисповедание и читаем, что такое церковь, да, определение церкви. Церковь – это собрание святых, в котором верно преподается Евангелие и правильно отправляются таинства. И для истинного единства церкви достаточно согласия относительно учения о Евангелии и отправлении таинств. Дальше идет интересная часть, посвященная тому, что человеческие традиции, то есть обряды или церемонии, учрежденные людьми, могут быть не везде одинаковы. Вот это как раз очень хорошо показывает богатство нашей церкви. То есть, что в разных странах, в разных регионах традиции бывают отличаются. Но да, что такое церковь? Собрание святых, в которых верно преподается Евангелие и отправляется таинство. Это вот главное, фундаментальное понятие того, что мы понимаем под церковью. Вот. Дальше, конечно, мы задаемся вопросом, как происходит в нашей церкви управление. Да? Церковь же она не в вакууме и не сама с собой живет. Да? И здесь нам тоже нужно как-то больше теории сначала, да? Потому что для лютеранской церкви очень важно учение о так называемом всеобщем священстве, да? Которое разделяют многие другие протестантские сообщества, и это иногда является ключевым отличием от наших братьев и сестер из православной или римско-католической церкви. Потому что в соответствии с вот этой концепцией всеобщего священства быть пастором, может быть каждый крещенный, да, каждый верующий. Ну и само понимание священства. Вообще, возвращаясь к Мартину Лютеру тоже, мы встречаем у него этот термин, осмысление этого термина о всеобщем священстве в его знаменитом письме к дворянству немецкой нации, где, в общем-то, обосновывается так называемая доктрина всеобщего священства. И в основе ее лежит концепция неразделения между вот, как бы, мирянами и вот священством. Да? То есть на самом деле между ними нет границы. Да? То есть каждый крещенный человек, каждый верующий в силу крещения является священником. Да? То есть может являться священником. То есть не нуждается в посредниках, в отношениях с Господом и имеет право проводить богослужение, вести, да, заниматься душепопечением и вести проповедь Божьего Слова. Тут задается вопрос, а зачем тогда нужна эта иерархия, зачем нужен этот порядок? Потому что все-таки в нашей церкви, евангелийско-лютеранской церкви, где бы мы ни находились, в какой стране, прослеживается достаточно четкая иерархия, как по вертикали, да, так и вот по горизонтали взаимодействия между органами управления в церкви. Ответ очень прост. Ну, для порядка в первую очередь, да, потому что представьте, вот каждый крещенный, каждый прихожанин, вот он будет говорить все, что вздумается, еще не впопад, вот, используя там какие-то примеры Священного Писания, святых отцов, и, в общем, будет полный бардак. Не будет ни богослужения, ни проповеди Божьего Слова, ни проведения таинства соответствующим образом. То есть, по сути, не будет церкви тогда. Вот. Поэтому, конечно, каждый крещенный, то есть вот каждый верующий, может стать пастором. Да? Ну, или каким-то другим служителем церкви, непосредственно вот занимающийся, опять же, проповедью Божьего Слова и какой-то вот деятельностью в церкви. То есть, что, какое здесь главное отличие? У пастора, ну и так далее, да, нет особой какой-то харизмы, какой-то особой благодати Святого Духа, как это, например, в отличие от православной или римско-католической церкви. Вот. В этом смысле всеобщее священство, то есть мы все можем вот заниматься проповедью Божьего Слова, проведением богослужения, ведением духовной жизни, скажем так. Вот. Это что касается таких основных пониманий о том, как мы себе представляем церковь и кто те люди, которые находятся в церкви.
Да, вот тоже интересный момент. У нас... Мартин Лютер признавал два таинства – святое крещение и святое причастие. Вот. А ведь и в православной, и в католической церкви таинств очень много, и в том числе рукоположение в священнике – это тоже таинство. Вот. И там действительно по этим традициям дается какая-то особая благодать Святого Духа священнику, может быть, там, епископу там, и так далее. А у нас вот такого нет.
Но нужно тоже, вот хорошее сказали сейчас слово, правильно мы вспомнили, да, слово ординация, в общем-то, посредством которого осуществляется как раз, скажем так, легитимизация пасторских функций, да, у человека. То есть когда община ну, признает, что вот этот человек поставлен на пасторское служение, да, и что церковь, да, поставляет его на такое служение. Но при этом слово «ординация», ну, есть... привычном слово «ординация» и слово «хиротония», да, тоже mm-hmm. вот, близко к восточной традиции, греческой традиции в том числе. И слово по-простому означает, да, но как, упорядочивание, да, то есть вот введение в должность. Да, то есть ординация – слово такое, как обозначающее упорядочивание. Да, как раз вот для порядка. Мы говорили о том, что порядок в церкви важен. Да? Ну и вот само слово, как бы с чего начинается служение пастора с ординации, оно уже подразумевает, скажем так, некий порядок и некую субординацию тоже. Да? Вот. И раз мы говорим об ординации, ну тогда, думаю, мы можем поговорить о устройстве церкви вот непосредственно по ее вертикали.
Да, давайте.
Это тоже интересно. Почему это интересно? Это интересно скорее с практической точки зрения, чем с теоретической. Потому что вот я уже говорил, что в книге «Согласие» говорится о том, что не обязательно в церкви, в общинах все должно быть одинаково, что все одинаково должны проводить богослужение, да? Что все одинаково должны там читать какие-то молитвы, проводить какие-то там собрания, духовную жизнь и так далее. Да? Вот. То есть это показывает нам разнообразие церкви. И на практике в других странах евангелическо-лютеранские церкви могут отличаться. Почему? Потому что вот тоже люди заходят и спрашивают, да, а есть ли у вас патриарх? Или вот есть ли у вас папа римский? Да, вот вы папе римскому, может быть, подчиняетесь. Да? Люди, которые не знают, как бы, как устроена церковь. Вот наша церковь, ее возглавляет, да, как бы это ни звучало, может быть, банально, Иисус Христос. Да, то есть церковь, она живет Словом Божьим, под вдохновением Святого Духа, конечно же, да. Потому что если бы это было чисто какая-то человеческая, только человеческий фактор бы присутствовал в этом, церкви давно бы просто не было. Да? То есть посмотрите, как у нас, сколько лет церкви, да, сколько всего произошло в мире. И даже, казалось бы, когда церкви могло бы не быть, да, уже, тем не менее, вот мы видим. Я говорю сейчас не только про нашу церковь, я говорю вообще, конечно, вот церковь с большой буквы.
Конечно.
Вот. Но мы видим, что в церкви присутствует своя иерархия, в церкви присутствуют свои, скажем так, должности, обязанности, да. Вот церковь в каждой стране, то есть каждую, да, церковь, она автономна, то есть в каждой стране, церковь является самостоятельной, да, то есть наша церковь называется Евангелическая Лютеранская Церковь России. Вот. Несмотря на то, что мы имеем там дружеские отношения с другими церквями, да, там в Европе, там в Америке, еще, да, там в некоторых частях Африки и так далее, вот, тем не менее мы не можем влиять друг на друга, да, там что-то указывать, например, да, или как-то вот менять какие-то особенности. Нет, мы находимся в таком братско-сестринском дружеском общении между собою. Вот. А церковь возглавляет архиепископ. Архиепископ является главой церкви, то есть он отвечает за административное и духовное попечение в церкви вообще, представляет церковь на различных международных площадках, ну, то есть является вот такой важной ключевой фигурой. И, конечно, одним из представлений о том, кто такой архиепископ, является представление о как неком хранителе, да, то есть таком видимом человеке, видимой части церкви, которая, скажем так, отвечает за передачу и сохранение верного учения церкви тоже. Да?
Влад, у нас есть вопрос один, пока конечно, мы не ушли очень далеко. Вот у нас Алексей Смирнов на нашем как раз канале спрашивает, как быть с исповедью? Некоторые лютеране считают ее таинством. Вот давайте мы сейчас
ответим на этот
вопрос и вернемся дальше к архиепископу.
Угу. Исповедь, да. Вот Юлия говорила о том, что у нас есть два таинства, есть обряды, соответственно, да, то есть там это погребение, венчание, ординация и, соответственно, исповедь. С исповедью сложный вопрос. Угу. Вот. Насколько я могу судить на сегодняшний день, зачастую это решается, ну, скажем так, синодом, да, управляющим органом той или иной церкви, да, как воспринимать исповедь. Потому что человек исповедуется не пастору или какому-то другому, да, скажем так, духовному лицу. Вот. В первую очередь перед Господом. А человек, который присутствует в это время, свидетельствует ему в очередной раз Евангелие. Да? Ну и в зависимости от того, что должно, да, такой душепопечительский вопрос, что должно человеку, да, может больше дать Евангелие или больше дать закона, да, то есть, скажем так, больше ободрить или больше. Да, да, да. В нашей церкви, вот в России, исповедь таинством не является, но при этом сохраняется тайна исповеди. Да? То есть, когда вы приходите к пастору или к какому-то духовному другому лицу на исповедь, да, то, что вы говорите, оно не выйдет за пределы вот, вас двоих. Да?
Пастор дает, когда пастор ординирует, он дает подписку, да, что он обязан не разглашать тайну исповеди.
Но, кстати говоря, раньше так и было. Раньше в некоторых церквях по сей день сохранилось, между прочим, что во время ординации пастор подписывает такой как документ, ординарий такой, может быть, да, сказать, что он обязуется, да, что он согласен с учением церкви, что он там, клянется, не разглашает тайну исповеди. Ну и там несколько еще разных пунктов. Вот. А раньше это было прям обязательным. Это были прям такие несколько таких листов, документов, которые подписывали. Сейчас в некоторых церквях только это сохранилось. Вот. Насколько мне известно, у нас в России такое не практикуется. Да? Ну, как бы считается по умолчанию, что все-таки человек проходит достаточно большой путь, прежде чем стать пастором. Вот. И, конечно, в нем формируются, закладываются те ну, предпосылки, установки, которые ну, как бы подразумеваются, да, у пастора должны быть. Вот. Мы сейчас как раз к этому перейдем тоже.
А,
да?
Хорошо.
Вот. То есть, отвечая на вопрос, таинство вот в лютеранской церкви России не является исповедью. В какой-то другой, простите, не является таинством, да? В какой-то другой стране, в какой-то другой церкви это может быть таинством. Вот по исповеди на сегодняшний день четкого как бы консенсуса между сообществом церквей в мире,
лютеранской,
знаю, нет. Да? То есть абсолютно все согласны, что таинством является крещение и причастие, это не обсуждается. Вот. А в отношении некоторых других, скажем так, обрядов и действий, да, литургических, бывают расхождения. Да? Но это, опять же, показывает нам некая ну, разносторонность, да? Вот разный подход в зависимости от ситуации в церкви и тех традиций и устоев, которые сложились в истории. Итак, возвращаясь к нашему
архиепископу.
Да, архиепископ – такой вот глава церкви, видимый во всех пониманиях глава церкви. Но, конечно, он не может один за всем уследить. И тогда ему в служении помогают, конечно же, епископы. Да, то есть епископ возглавляет уже не целую страну, да, а возглавляет конкретный крупный регион. Да, mm-hmm. Вот у нас, например, есть вот наша церковь, да, Евангелическая лютеранская церковь европейской части России. Да? То есть, вот, соответственно, есть епископ Евангелической лютеранской церкви европейской части России. Да? Вот. Бывает, ну, так обычно и происходит, что, конечно, у епископов есть свой совет. Да, в котором они обсуждают разные дела, вопросы, темы, связанные с управлением в епархии. Да, вот я думаю, что всем, многим нашим слушателям будет понятно слово «епархия». Да, то есть такая церковная единица, крупная церковная единица. Вот. И епископ, да, как тоже по-гречески, да, епископус, надзирающий, да, да, то есть вот смотритель. Угу. Да, вот его обязанности входит попечение, скажем так, церкви на конкретной территории, да, но уже поменьше. Угу. Вот. И, ну, епархии, да, такие крупные церковные единицы состоят из чуть поменьше, да, таких церковных округов, как мы их называем по-простому, да, или то, что называется пробством. Вот. Пробство возглавляет пробст. Тоже, на самом деле, ничего замысловатого здесь нет. Пробст, слово пробст, происходит от латинского «propositus», да, то есть это начальник. Начальник он почему? Потому что он старший пастор.
Угу.
Вот что такое пробство, да? Пробство – это объединение нескольких общин на какой-то определенной территории, в каком-то определенном регионе. Вот наша церковь, Евангелическо-Лютеранская церковь Европейской части России, насчитывает 12 пробств. Да, то есть 12 таких регионов, объединенных общин, да, между собой. Вот, например,
по территориальному,
да,
признаку. По территориальному признаку.
Да, да. Причем, если вы заметите, это, как правило, не расходится с привычным нам территориальным делением страны. Ну, то есть я имею в виду округа, области. То есть вот, например, да, у нас есть... Ну, Калининград, понятно, как бы вообще отдельная такая область, да, есть Калининградское пробство, есть Северо-Западное пробство, да, Северо-Западный регион, есть Поволжское, да, Поволжское там тоже делится на несколько пробств и так далее, да. Вот, ну, вот всего на сегодняшний день таких пробств 12, вот, и... управление в них, деятельность, опять же, как административную, да, какую-то хозяйственную, так и духовную осуществляет в ней пробст, да, то есть вот как бы главный старший пастор, которому, конечно, пасторы могут обращаться за каким-то помощью, каким-то советом, ну и так далее. Но...
Да. Да, Влад, у меня есть вопрос, пока мы далеко не ушли. А вот скажите, да. Во-первых, вот есть вопрос нашего зрителя, но сначала я задам свой вопрос. Скажите, а вот архиепископ, епископ, это, так сказать, такое пожизненное служение, или их избирают и переизбирают, могут переизбрать?
Ну вот, опять же, здесь... В разных странах по-разному. Вот. У нас, скажем так, вот этот статус, да, занимаемый, он бессрочный. Вот. Но понятно, что учитывая то, насколько это, ну, непростое бремя, да, будем как бы честными, откровенными, да, это, мне кажется, очевидно. Конечно, всю жизнь нести такое, не знаю, насколько возможно, да, вот. Поэтому всегда возможно переизбрание епископа или архиепископа.
На синоде?
На синоде, да. Потому что главным управляющим органом в церкви является как раз синод. То есть вот некоторые думают, что раз архиепископ возглавляет церковь, ну, наверное, он, вот, скажем так, авторитет всего сия. То есть вот как он сказал, так и будет. Но в определенном смысле, конечно, скажем так, авторитет архиепископа играет свою роль, безусловно. Да? Но всеобщее церковное управление, да, и то, скажем так, те многие вопросы, которые ставят современность там перед церковью, да, по разным темам, это, конечно, синод. Угу. Да, то есть у нас управление синодальное в церкви происходит. Вот. В некоторых странах бывает, что архиепископ, ну, или епископ, да, избирается на 5 лет, на 3 года. И опять же, это не значит, что он обязан эти там 3 или 5 лет на этом месте пробыть. Он может подать запрос в синод на переизбрание, например. Да? Потому что разные могут быть причины, и жизнь, она меняется. Поэтому...
Все мы люди.
Да, все мы люди, мало ли где что. И, конечно, в случае необходимости вот столь значимое лицо в церкви, оно может, скажем так, или уйти с этого поста, или занять другое. Как правило, епископы, которые уже были на этой должности, да, бывшие епископы, они из церкви, конечно, не уходят, да, вот, они остаются в церкви и помогают в ее жизни, да, естественно.
Владислав, еще вот вопрос интересный, вот нам задают только Заяц. Должны ли викарии, ну, может быть, вы об этом и захотели дальше сказать, но вопрос такой, может быть, вы дальше его осветите. Должны ли викарии, пасторы и так далее нашей церкви получать какое-то специальное образование или это не обязательно? Это один вопрос, возьмем его на заметку. И второй вопрос нам опять задает Алексей Смирнов. В чем различие вашей церкви и церкви Ингрии? Вот на эти вопросы вы можете ответить сейчас, можете в процессе разговора дальше.
Ну, давайте про церковь Ингрии я тогда скажу. Mm-hmm. Вот, а про образование я тогда действительно в рамках, когда мы перейдем к викариям, скажу. Вот, что касается церкви Ингрии, это вот как раз то, что показывает, когда в стране может быть не одна евангелическая лютеранская церковь. Да? Потому что, например, на примере некоторых балтийских регионов мы видим, что там на территории одной страны, может присутствовать несколько, евангелическо-лютеранских церквей, да, традиции евангелическо-лютеранской. Вот церковь Ингрии, она, в общем-то, в России является таковой, да, потому что в Российской империи поскольку Российская империя была, скажем так, большой, да, особенно в период ее расцвета, начала... Ну, ближе к середине, наверное, да, там 19 века, 80-е годы 19 века, да, империя была очень большой, и для того, чтобы осуществлять деятельность и лучше координировать церковное управление, да, в Российской империи, то есть Евангелическо-Лютеранской церкви Российской империи, было создано, то есть был епископ так называемой церкви, ну вот я бы это назвал, честно говоря, такой балтийской традиции, да, mm-hmm. Это финская традиция, эстонская традиция в большей своей степени, да, потому что северо-западную часть Российской империи, конечно, там преимущественно были представители из, в общем-то, этих регионов, да, и их традиция, она отличается от традиции, как это было в Германии, например, как это было в Восточной Пруссии, и как это было на большей территории Российской империи. В каком смысле отличается? Главным образом видимым. Да, угу. Потому что реформация на севере Европы и в Балтийском регионе произошла очень спокойно. Да, то есть там в один день епископы просто сказали, что они не подчиняются Папе Римскому, и теперь автономны, не зависят от Папы Римского, при этом сохранив традиционные облачения, характерные для церкви западной традиции, да, католической церкви западной традиции.
Понятно.
Именно поэтому, когда мы смотрим с вами... богослужение, да, онлайн-богослужение, или сами там приходим в гости в общины из, например, той же там финской церкви, да, люди, не знающие, могут спутать и сказать, ой, это там католики, да, из римско-католической церкви. Но нет, это, в общем-то, лютеране, но исторически обусловлено просто, что внешне схоже, да, литургия даже схожа, вот, но по традиции, по вероисповеданию это разные церкви. Вот. То есть церковь Ингрии в России – это часть вот той церкви, которая была на северо-западном регионе Российской империи. Да, угу. В том числе. Ну и, конечно, поскольку в России осталось много, скажем так, потомков, да, то у этой церкви, у этой традиции есть свои приходы, свои общины. Вот.
Да.
То есть это просто церкви разных традиций, вот и все. Разный, чуть-чуть разный исторический путь. Вот. Они существовали бок о бок, в общем-то, на протяжении там, 400 лет, да, уже больше 400 лет в России.
Да, Влад, спасибо. Ну, тут у нас, конечно, вопросы опять идут. Давайте уже ответим. Ну, по крайней мере, постараемся ответить. Вот. Ну, мы, наверное, сейчас не на все сможем ответить. Может быть, мы посвятим там вот этим вопросам. Алексей Смирнов нам пишет, может быть, какую-то отдельную передачу. Посмотрим. Вот. Ну, он спрашивает про лютеранскую церковь Аугсбургского исповедания. Что можете сказать? Вот он пишет, что у нас в городе эта община говорит на языках, голосовали. Ну, вот это, конечно.
Я не знаю, что это за церковь, что такие это за общины. У нас существует, в нашей стране, в нашем государстве существует достаточно четкое, скажем так, представление о том, что с юридической точки зрения является, скажем так, религиозной организации, да, религиозной какой-то структуры, да, они имеют разное название юридическое. Этот вопрос, когда вы видите какую-то общину, и вы не уверены, что которая является преемником там, церкви Российской империи, той церкви, которая стала возрождаться в советское время, то обязательно посмотрите, проверьте информацию, да, что это могут быть за общины.
Очень правильная мысль.
У нас, к сожалению, никуда не делись разного рода мошенники и разного рода люди, для которых религия и духовность – это в лучшем случае бизнес, а в худшем случае это деструктивное воздействие и организация различных террористических групп в том числе. Вот. Поэтому будьте всегда внимательны, потому что настолько сейчас в мире разнообразие, я говорю сейчас не только про христианскую церковь, я говорю вообще про религиозные объединения, настолько сейчас много различных, да, вы только вдумайтесь, что примерно в мире насчитывается порядком около 2000 различных христианских объединений, да, то есть это мы с вами знаем, есть русско-православная церковь, римско-католическая церковь, евангелическая лютеранская церковь, а еще есть различного рода там англиканская церковь, баптисты, адвентисты, реформатские церкви, современных харизматические церкви есть, или наоборот, более древние церкви, для которых, опять же, выдают себя за древние церкви, да, или за какие-то иные. Поэтому всегда будьте внимательны. Я бы очень сильно насторожился, увидев у нас в России общину с таким названием.
Понятно. Спасибо, Влад. Ну, давайте мы сейчас вот вопросы оставим. Там есть еще один вопрос, может быть, мы как-то
посвятим. Да, давайте я тогда
давайте
про иерархию.
Давайте
я про основную про иерархию тогда постараюсь. Мы уже, в общем-то, подбираемся как раз. А потом вопросы будут. У нас, смотрю, время еще есть. Мы постараемся ответить. Да. Вот. Тем более, раз такой интерес вызывает тема, да, посмотрим. Так вот, возвращаясь, да, мы остановились с вами на том, кто такой старший пастор, да, просто старший пастор. Ну и, конечно, такой вот как бы единицей в церкви, да, является пастор, ну и, соответственно, община, да, вот. То есть пастор – это человек, который прошел соответствующее обучение, кстати говоря, отвечая на вопрос, конечно, все наши пасторы, все наши церковные служители имеют соответствующее образование. Вот. У нас находится в Санкт-Петербурге семинария, в которой люди получают соответствующее образование, да, образование семинарии, да, высшее образование, вот, после которого, после получения которого они могут в зависимости от нужд церкви занимать то или иное место служения. И здесь мы как раз говорим с вами о викариях. Кто такие викарии?
Да, давайте. Да?
То есть вот, вот с пастором на самом деле больше понятно, чем с пропстом, чем с викарием. Потому что все привыкли, кто такой пастор. Да? Пастор – человек, который ведет духовное попечение в общине, он отвечает за деятельность общины. Да? То есть конкретный такой церковный единицы, да? За наших вот братьев и сестер в какой-то конкретной общине. Да? Ведет, опять же, там, хозяйственную деятельность, административную, да? Потому что тоже непростое это дело. Ну, и душепопечительская работу и так далее. То есть у пастора такой, скажем так, широкий набор его обязанностей, да, его призвания. Вот. Mm-hmm. Вот кто такие викарии? Это тоже такое слово, да, такая как должность, да, статус, которое в разных церквях понимается чуть-чуть по-разному. Но что объединяет это понимание, так это его значение, что викарий, опять же, это латинский термин, переводится как заместитель. Угу. Да? Заместитель, иногда помощник. То есть викарий, он помогает в служении пастору. Не всегда это бывает, что пастору, бывает, что и епископу даже может быть, да. Но в нашем случае, в большинстве своем викарии это люди, которые закончили получать теоретическое образование в семинарии и на протяжении 2 лет получают практические навыки, да. Mm-hmm. То есть навыки ведения общинной жизни, да, деятельности в общине. Вот, то есть набирается опыта, такой базы практической, которая бы затем помогла им продолжить свое служение. Вот, я уже говорю, что викариат идет 2 года. После окончания викариата, после этого периода, люди как бы проходят собеседование, такую встречу вместе с епископом в церкви. Это, кстати говоря, распространенная в большинстве церквей, в большинстве стран такая практика. Вот, проходит собеседование с тем, кто окончил викариат, да, оканчивает викариат. Да, и в зависимости, опять же, от нужд церкви, от нужд общин, человек может, ну, как бы на ту или иную должность, на ту или иное место быть как бы призванным. Да? Вот. Не всегда. То есть, если вы закончили семинарию или вы прошли викариат, это не значит, что вы станете пастором. Да? Потому что наша семинария, как тоже написано вот, и на сайте семинария, она готовит людей, которые вот могли бы в самом широком смысле помогать в жизни церкви, вести различного рода деятельность в церкви. И, например, канторы, сотрудники по молодежной работе, детской работе, те, которые отвечают за диаконию, они не пасторы, они там не викарии, но они иногда, даже зачастую, имеют тоже такое вот богословское образование. То есть викарий, я бы сказал, что такая вот первая ступенька, такое вот первые шаги в как бы быть частью духовной жизни церкви, я имею в виду как бы в управлении, да, потому что викарии, они могут проводить богослужение уже, скажем так, вести какую-то деятельность более узконаправленную в общинах. вот, и получать практические навыки. Есть еще несколько, есть еще две категории интересные в нашей церкви. Это категория проповедников и категория лекторов.
Да.
Вот. Проповедник – это человек, вот их очень много в так называемых братских общинах тоже. Да? Вот бывает, что проповедник или лектор, они не всегда имеют богословское образование, но церковь старается как бы способствовать образованию таких людей, конечно. Вот.
Это проповедник, а кто такой лектор?
Вот и проповедник, и лекторы. Вот проповедник, я бы сказал, что это такой очень... вот после прохождения викариата человек тоже может стать проповедником, да? То есть пока он еще не пастор, да? Вот, но такая промежуточное тоже такое звено вот в этой...
Ну, какой-то еще один шаг ближе к пастору, да?
Да. Вот. Есть еще лекторы. Вот лекторы – это очень интересное с точки зрения какого-то, может быть, исследования или богословского осмысления, практического, что это за люди. Лекторы – это люди в общине, да? То есть какой-то человек в общине, который, как правило, заменяет пастора. Заменяет его в проведении богослужений. Потому что бывает так, что пастор проводит несколько богослужений в одно время, да, и он не может присутствовать, а там в каком-то регионе нет викариев или там нет, скажем так, пастора, который мог бы приехать, да, из ближайшего места, да, потому что у пастора своих тоже в другом регионе, да, он проводит там богослужение. И тогда на совете общины, да, вот, во время такого собрания, может быть человек, который по своим качествам и по своему опыту, по своим знаниям подходит для такого публичного ведения проповеди и богослужения. Вот.
То есть без у лекторов... Без причастия.
Без причастия, да. Вообще причастие у нас начинается вот прям, что человек может проводить причастие в соответствии с церковным порядком, это начинается с пастора. Да? То есть викарии, проповедники, лекторы, они пока не могут проводить таинство самостоятельно, что называется. То есть они могут в рамках, скажем так, опять же, викария часто проводят причастие в конце своего прохождения викариата, да, для того, чтобы, ну, скажем так, вот полностью получить тот опыт, как личный опыт, да, так вот и общий, да, для ведения богослужебной жизни, да, это необходимо. Опять же, это решает пробст или епископ, да. Бывает, конечно, что и проповедник тоже проводит причастие, но это не систематически, да, то есть это не само собой разумеющееся. Вот. Хотя, опять же, таинства в нашей церкви могут преподавать и простые верующие в экстренных ситуациях, это нужно понимать. Да? А вот это вот право проведения таинств, что называется, в свободном порядке, оно появляется у пасторов уже. Вот. И лекторам еще одно отличие, что лекторов поддерживает пастор. То есть лектор – это, ну, не очень такая самостоятельная, скажем так, вот…
Единица.
Вот. Например, лектору зачастую пастор дает уже проповедь. То есть пастор пишет проповедь, рассказывает ее, чтобы лектор понял, да, в чем, скажем так, особенность или что, как проходит. Вот. И богослужение, то есть какие-то литургические элементы лектор сам проводит, да, проповедь у него, как правило, не его. Вот. Хотя, опять же, если у человека есть и подходящее, скажем так, образование, и какой-то опыт, он, конечно, может проповедь и сам написать, сам ее представить, вот, опять же, согласовав это с пастором.
А Владислав, у нас осталось 5 минут. Вот я думаю, что мы все продолжим еще в следующий раз, потому что много у нас осталось еще недоговоренного.
Да, может быть, мы на вопрос какой-то успеем.
Вот есть два вопроса. Вот Глеб нас спрашивает: добрый день, Владислав. Какую должность в церкви лично вы занимаете? Это первый вопрос. И еще один вопрос от Алексея Смирнова. Лекторы – это как в древней церкви дидаскалы? Ну вот давайте на эти два вопроса ответим. Какую должность вы занимаете? И вот про лекторов, которые дидаскалы, как в древней церкви.
Да, но я викарий центрального пробства, который служит в общине Кафедрального собора Святых Петра и Павла здесь, в Москве. Вот, то есть я сейчас тоже прохожу практику, да, то есть я получил теоретическое образование в нашей семинаре, да, сейчас получаю практические, скажем так, навыки, набираюсь опыта ведения церковной жизни.
Вот, что касается... В обязанности входит, Владислав, проповедь, что еще?
Ну, я провожу богослужение, да, я провожу богослужение, какие-то общинные мероприятия, представляю церковь на различных... Поскольку я еще молодежью занимаюсь в нашей церкви, то на внешнем, скажем так...
На всяких форумах.
Да, там какие-то организации молодежных форумов, молодежных встреч, какие-то молодежные мероприятия, мероприятия для общины, опять же, там какие-то экскурсии, может быть, встречи. Да, то есть в широком смысле ведение общинной жизни, да, представление церкви на каких-то различных площадках, проведение богослужений, чтение проповедей. В общем, поддержка церкви во всей ее деятельности, во всей ее начинании. Ну, как церкви? Общины, конечно, да, да, и как общины через общину церковь. Вот. Что касается дидаскалов и лекторов, дидаскал это все-таки очень широкий термин. Дидаскал, да, кто не знает, в общем-то, переводится из греческого как учитель. Вот. Но проблема в том, что учительскую функцию выполняют так или иначе все представители церкви. То есть, когда я читаю проповедь или когда ко мне люди подходят с вопросом, я тоже, по сути, реализую учительскую функцию, которая вся церковь. Да, то есть что такое церковь, в том числе церковь – это большой учитель. Вот. Я бы не сказал, что дидаскал и лектор – это одно и то же. По крайней мере, на практике уж точно. Потому что лекторы, они сами еще учатся. То есть зачастую лекторы – это те люди, которые в семинарии пока обучаются. И зачастую им не хватает пока навыков и знаний о... скажем так, каких-то там богословских тонкостях, чтобы заниматься каким-то учительством, да, в широком смысле. Лектор, да, лектор самое вот такое простое, мне кажется, это такой первый помощник пастора в общине, вот и все.
Владислав, ну, мы все-таки не сможем ответить на все вопросы, которые нам задают наши зрители.
Но мы попробуем сохранить, я думаю, в следующий раз тогда, потому что есть у нас...
Да. Вот. Так что будем мы, наверное, завершать сегодня эту передачу. Интересный получился разговор, и я думаю, что мы его продолжим, потому что у нас осталось еще много вопросов. Мы хотели поговорить и об облачениях в церкви, там тоже много всего интересного, например.
Да, мы говорили тоже, вот есть сам синод, да, то есть орган управления.
Синод, да, что такое синод, как часто он собирается и так далее, и так далее. Вот, поэтому, наверное, нам придется сейчас уже как-то прощаться. Спасибо всем нашим зрителям, которые нам задавали вопросы, всякие разные интересные вопросы. Но все-таки давайте, я смотрю, тут какие-то вопросы разные, давайте все-таки придерживаться тема передачи. Ну вот зрители пишут спасибо. Спасибо Владиславу. Вот, вот. И дальнейших успехов вам желают наши слушатели, зрители. Вот.
Спасибо большое.
Да. Встретимся мы с нашим викарием Центрального пробства Евангелической Лютеранской Церкви Европейской части России. Я надеюсь, что в следующую среду, и продолжим этот разговор.
Лютеранская волна.